или счастья окончить книгу Откровения. И сегодня очень большой материал, и мы должны вернуться в 16 главу. Если вы помните, мы слегка начали так на шестой язве, не затронули непростой вопрос Армагеддон умышленно. Какое впечатление у вас? Что такое Армагеддон? По тексту. Ну, откройте, пожалуйста, 16 главу. Иваныч, давай с тебя начнем и так по кругу двинемся. Значит, 16 главу, стих 14.
Сейчас. Это духи демонов, совершающие знамения. Они отправляются к царям всей земли, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя.
Давайте мы будем держать это в памяти. И куда он их собрал, Иванович, прочитаешь или нет?
16 текст. Они собрали всех царей на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
Значит, что такое Армагеддон?
Место.
Место. А в 14 тексте как битва называется? Брань. Ну, может...
Битва в великий день Божий.
Да. Значит, битва... Или брань
великий
день Господа Бога Вседержителя. Так какая разница между Армагеддоном и битвой? Мы часто под Армагеддоном понимаем битву. А по тексту это как что? Это место.
По тексту это место.
Да, по тексту место. А битва это брань Господа. Как вы думаете, где битва это описывается, Викторовна, Витальевна?
Где там заведете?
Да вот как бы у Иоанна есть слабость такая. Если кто помнит, он употребляет Вавилон в 14 главе и не объясняет, что такое Вавилон, аж до 17 главы. Точно так здесь. Он вначале называет, что битва будет, а где ее описание?
17-14.
Ну, прочитай, пожалуйста.
Они будут вести брань с Ахцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званая, избранная и верная.
Благодарю. Значит, видите, битва еще должна быть впереди. Но Павлович очень близок, и его надо поддержать. Вот это выражение... о том, как мы проходили суд над блудницей. Это уже начало Армагеддона. В начале, картинку, чтобы мы имели в виду, в начале Бог судит Вавилон Великий, его оплакивают в 18 главе, и после этого еще идет 19, 20, 21, 22 глава. Вот это столько мы должны пройти. Но определенная часть – это описание Армагеддона. 17 главу мы затронули с вами – это суд над блудницей – она была создана последней, но первая она получила суд и наказание. 18 главу мы не тронули. Вскользь, Петровна, не скажете, что вы можете сказать о реакции многих на суд над блудницей? 18 главу. Ну, просто реакция какая. Да, значит, вас плачут и возрыдают. А потом еще, как вы видите, сейчас я скажу, вот 7-й текст. 18-7.
Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздай те ей мучений и гордости. Ибо она говорит в сердце своем: сижу, царица, я не вдова и не увижу скорби.
Да, значит, какое мнение самого Вавилона о себе было?
Славилась.
Да, что бедствие ее не постигнут. Но постигают они ее в один час. Яковлевна, не скажешь, сейчас скажу, где они посыпают и причитают. Вот подсказывают 19 текст.
И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая. Горе, горе тебе, родный.
Минутку, заметили, какие причитания? Ну, кто на похоронах был?
И родители, что и тоже самое. И отцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их тоже не покупают.
Благодарю. 20-й текст, реакция еще одной группы, Семеновна, не скажете?
Небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд наш над ними, ваш над ними.
Благодарю. Суд ваш. И теперь переходим в 19 главу. 19 главу с первого текста. Иванович, пожалуйста, читай.
После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах: «Аллилуйя! Спасение, слава и сила у нашего Бога! Потому что его суды истинны и справедливы. Он осудил великую блудницу, которая растлила мир своим развратом. Он отомстил ей за кровь своих слуг».
Благодарю. Витальевна, 3-4.
И вторично сказали: «Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков». Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!»
5 текст, Петровна.
И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие».
И 7 текст, Яковлевна.
«Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя».
Благодарю. Значит, смотрите, как мне легло на сердце. Может, оно и неправильно, но очень красиво. Значит, Армагеддон – это место. А битва включает в себя суд над Вавилоном. И потом вот такая вставка. Вавилон оплакивают те, кто связал свою жизнь с Вавилоном, но частично в 18 и в 19 главах, ну, в конце 18 главы и в 9, и начало вот 7-8 текстов 19 главы, это радость кого? Можете теперь сказать?
На небе.
На небе, благодарю. И кто в этом принимает участие?
24 старца.
4 животных. Третий текст.
И вторично сказали: «Аллилуйя, дым ее восходил во веки веков».
Благодарю. Значит, делаются вставки. Блудницу осудили, и теперь дело, ну, оценивается все это. Зачем это делается, дорогие друзья? Чтобы мы осознанно понимали, что после суда над блудницей мы можем оказаться в одной из групп. Или в той, которая радуется, или той,
которая плачет, да?
Или той, которая плачет. Хорошо. Затронем еще вот текст седьмой. Седьмой текст, Петровна.
Будем радоваться, ликовать и воздадим ему славу, ибо наступил враг Агнца, и жена его приготовила на себя. И дано было ей облечься лицом чистый и светлый, лицом же есть праведность святый.
Остановимся здесь. Петровна, как вы думаете, какое здесь самое главное?
Брак Агнца.
Да.
Воздадим ему славу, ему наступил брак Агнца.
Хорошо.
И жена его
приготовила себя. Жена приготовила себя.
Замечательно. Но еще есть одно слово, которое незаметно так, но его надо найти в восьмом тексте. Хорошая мысль. Мы о святости уже много подчеркивали. Мне нравится дано. Да. То есть это не зависит от, ну, от нас. Это дано было. Дорогие друзья, как бы мы себя ни готовили, это вот подарок, где ты ничего абсолютно для, ну, для этого, ну, в этот подарок не вносишь. Это дано, чтобы, согласно свадебного обычая, брали список гостей. И вместе с приглашением давали и одежду. Одежду. То есть, если мы откликались, то одежда нам давалась. Давалась даром, и нам надо было только принять ее и одеть. Девятый текст. Девятый текст, Семеновна.
И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. А слово Божие.
Какое величайшее блаженство здесь есть?
Которые
да, это те, которых пригласили. Но обычно, конечно, сегодня редко, когда такие мероприятия проходят, но обычно, когда свадьба, еще что-то, то иногда вы хотели бы там быть, но вас туда что? Но вас не позвали. То ангел подчеркивает, что блаженны те, которые вот приглашены. Я бы еще сказал, и те, которые, имев это приглашение, откликнулись. Десятый текст, Иван Ильич.
«Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, не делай этого. Я тоже слуга Бога, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Иисуса. Поклонитесь Богу, потому что свидетельство об Иисусе – это дух пророчества».
Иван Ильич, как будем понимать свидетельство или дух пророчества?
Дух пророчества – это свидетельство об Иисусе.
Значит, свидетельство об Иисусе и свидетельство Иисуса. То есть, вот дух пророчества, он должен включать в себя два действия. Это свидетельство об Иисусе и свидетельство самого Иисуса. Хорошо.
Можно вот еще это... вопрос?
Да, пожалуйста.
Дух пророчества – это свидетельство Иисуса к людям, которое передает Дух Святой через кого-то. То есть Дух.
Благодарю. Значит, заметили теперь, мы имеем следующую картину. Первый суд над кем происходит? Над блудницей, над Вавилоном. Армагеддон продолжается. И какое следующее сражение на этом, на месте Армагеддона происходит? 11 текст Павлович читает.
«И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует».
Павлович, минутку. Зачем открывалось небо до этого? Ковчег. Да, небо открывалось, был ковчег. Еще зачем небо открывалось?
На небе громкий голос.
Да, иногда голос звал Иоанна, ты взойди сюда. А здесь зачем открывается небо?
Белый.
Да, дорогие друзья, да, здесь очень интересно, то небо открывалось для того, чтобы,
ну,
да, чтобы мы посмотрели вверх. А теперь все происходит чуть-чуть наоборот. Небо открывается для того, чтобы что произошло дальше. Петровна, читаем следующий текст. Да, да, правильно.
Очень его как пламя огненное, и наговорил его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме него самого. И он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие.
О ком, Петровна, здесь идет речь? Скажите там.
Об Иисусе Христе.
Да, об Иисусе Христе. Какие у него имена... Начиная с 11 текста и кончая 12-м.
Верная истина, которая важна
тоже. Минуточку, сейчас, Петровна. Верный и истинный. Во имя чего обычно ведутся войны?
Наше дело правое.
Будем говорить, в большинстве войны начинаются... Ну, за кем-то, захватнические войны.
За территорию.
Да. Просто они кричат, что наше дело правое. А ваше нет, а мы правее.
Ну,
за идею, идея просто. Идея является вдохновением, а сущностью является захватническая политика.
Я даже не это хочу сказать. Либо кто-то первый, кто начинает войну, под каким бы лозунгом он ни шел, он все равно...
Бандит.
Ладно. То скажите, почему ко Христу употребляется выражение верный и истинный? Да, потому что впервые война идет не столько для того, чтобы захватить что-то.
Ну, для тех, кто не понял, поясняется. И в праведности судит, и воюет.
Да. То есть вот эта единственная война подчеркивается, где Христос принимает участие лично сам. И с какой целью? Восстановить, ну, земля его. Народ, народ это тоже его. И этот народ крайне несправедливо пытаются уничтожить.
Надо произвести суд правильно.
И не только суд здесь. Здесь уже война, Иванович. Если над, да, если на, над блудницей просто был суд, и ее судили люди, в первую очередь, то здесь вот брань, дорогие друзья. Помните, в 17-м Павлович читал, что это брань. Так вот это, дорогие друзья, описание битвы. Ну, как в народе мы привыкли говорить Армагеддона, то вот описание Армагеддона с 11 текста. Самой битвы.
Это битва
духовная? Ну, не совсем духовная. Сейчас, собратья, сейчас мы поймем это. Так. Значит, помните, мы начали Семен. Значит, верный и истинный, понятно почему, да? Это объясняется, что это за война и почему Христос вступил в эту брань. Теперь, почему глаза его описываются?
Глаза его как пламя огня.
Да.
Наш Господь, наш Бог есть огонь поедающий.
Ну, я думаю, глаза нужны здесь для того, чтобы еще раз продемонстрировать, что от глаз его абсолютно ничего не скрыто. Теперь 13-й текст. 13-й текст. Что сказано об его одежде?
Он одет в плащ, обогренный кровью, и имя его – Слово Божие.
Может, кто-то истолкует этот текст?
Ну, как пророк пишет, отчего одежда у тебя багряная?
Да.
Я топтал, точила один. То есть Господь, когда берет меч в свои руки, то это только его право и его прерогатива. Мы не можем брать меч в свои руки, потому что мы не творцы, не люди, не законодатели.
Да, значит, интересно, дорогие друзья, помните, такая фраза, может, она поможет нам. Я тебя породил, а я тебя убью. Значит, здесь тоже такое переживание, что, видите, когда начинается сражение, то Христос сам, не ангелов, они за ним следуют, но уничтожение производит только Иисус.
Причем, вот интересная мысль, если Ветхий Завет, мы знаем, что ангел-губитель пошел туда, ангел-губитель пошел на сюда, там 180 тысяч, там все первенцы, то дело окончательного погубления Бог никому не доверяет.
Да.
Потому что это как бы не просто смерть, это вечная смерть.
Да. Еще несколько интересных здесь моментов. Как имя его?
Слово Бога.
А нет, а еще выше?
которого никто не знал, кроме его самого.
А как это понимать будем? Некоторые люди говорят, что мы знаем имя Бога точно.
Это не имя, он так называется написано.
Нет, смотри, давай, Яковлевна, 12-й текст. Нет, сейчас, подожди, есть Яковлевна. Пожалуйста, 12-й текст.
Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого.
Да, значит, имя написанное.
Никто не знал.
Да, как я говорю, что вот некоторые люди, которые утверждают, что они знают имя Бога.
Но это можно идентично сказать, что слово Божье и Иисус – это одно.
Да, мы дойдем до этого выражения, до второй части, где написано имя Ему Слово Божье в 13 тексте. А я сейчас вас спрашиваю за 12 текст.
Но в таком качестве Иисус выступает единожды. И вот это новое имя, его здесь открывается.
То есть то, что мы читали, что у нас есть в Ветхом Завете, то, что мы читали в первой главе, верные истины, альфа и омега, начало и конец, эти имена известны, открыты.
Да.
Есть еще что-то, что мы поймем и узнаем. Уже вот...
Когда все это...
Да,
потому что нельзя было понимать, что такое Агнец, ну, полностью, до тех пор, пока Христос не умер. Только тогда мы как-то начинаем понимать это выражение, что значит Агнец Божий. Точно так и вот это служение, или вот эту войну, которую Христос будет сейчас вести, только она откроет полностью его характер, когда Бог во гневе. Так, и теперь вот это... Пожалуйста, вы хотели 13 текст.
Он был облечен в одежду вареную икону. Имя его Слово Божье.
Что значит Слово Божье? Это может быть не сколько написанная Библия, сколько вот это выражение. Помните, в начале было Слово. Логос. Логос.
Это Слово Бог.
14 текст, Александровна.
И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый.
Дай дальше.
Иисус же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь Господь.
Благодарю. Александровна, скажите нам, что чувствуете?
Острый меч поражать народ.
Ну, одних поражает, а других пасет.
Нет, здесь никого не пасет. Пасти жезлом железным, это значит уничтожать. Это параллельное выражение об уничтожении.
Ну, здесь имя уже написано.
Да.
Там было.
Три формата битвы. Меч острый из уст, посох железный и точила, которая в дочь.
Благодарю. Вот это, дорогие друзья, битва. В 16 главе собирают на место, а вот это только... А это только брань. 17 текст, ну, тут, наверное, по 19.
Можно вопрос?
Да.
Это то, что называют страшный суд Божий в этом тексте.
Нет, Алекс, я говорю, это не страшный суд. Я думаю, что страшный суд мы сейчас дойдем в 20 главу, где увидим белый престол, и там все будут перед престолом на суде. Я думаю, что это просто военный конфликт. Три нечистых духа собирали, создали блудницу, готовились к войне, и Христос говорит: раз хотите войны, то получите. Так что здесь больше, ну так я склоняюсь к тому, что это...
Уничтожение нечистых духов.
Не только нечистых духов. Сейчас, ну читай, пожалуйста, тогда ты 17 текста.
И видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих».
Остановимся. Почему, думаете, образ такой здесь употребляется?
Яковлевны, птицы бесов не едят. Птицы едят плоть. То есть это бойня человеческая. Бойня плоти получается. Не духов, а бойня плоти.
Еще до тысячелетнего царства?
Да. Я знаю, что сейчас будет очень еще интереснее. Давай, я говорю, у нас с тобой дальше.
Так это третья
мировая. Ну, сейчас. Я, как Ковлина, пожалуйста, читай с 19 текста.
«И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его».
И дальше?
«И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серой».
Благодарю. Рисуем теперь картину. Битва Армагеддон представляет следующую картину. Вначале судится блудница и исчезает. Потом выходят навстречу с Христом вот все воинства, которые можно было собрать на земле, и хотят со Христом, ну вот... Ну, пожалуйста, пускай простые народы. Ну, тут и тысячи начальники, и все. Не только дальше, это аж мы читали, вот читай 18 текст.
В 15 написано, что чтобы им поражать народы.
Так.
А в 18, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы...
Да, свободных и рабов. То есть это не только, что, ну, будем говорить, как мы привыкли употреблять выражение «духовная война». Это вот физическая война, где люди будут убиты. Но нам с тобой бою надо было 19 текст еще.
«И видел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его».
И 20-й?
«И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. оба живые, брошенные в озеро Огненное, горящие свет. Звери разрушены.
Да. Значит, вы видите, каким образом идет война. Бог вначале позволяет царям произвести суд над блудницей, потом сам вступает в войну, и каким образом он ослабляет силу лжепророка и зверя живыми в озеро Огненное. Поэтому, дорогие друзья, те, которые связывают себя, ну вот, со зверями, лжепророком, и должны понимать, что сразу, без суда и следствия, сразу в озеро Огненное. И таким образом силы дьявола тают на глазах. И 21-й текст.
«Прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящими из уст его, и все птицы напитались ртутью».
Благодарю. Поэтому верю, что это не только духовная война, но она перерастет и вот в такой громадный конфликт. Петрович меня только что спрашивал, так что это Третья мировая война. Я не думаю, что это Третья мировая война.
Не тот размах.
Это маловато было бы.
Не тот размах, не то оружие, не тот мотив.
Да. Это действительно, ну вот, брань в день Бога Вседержителя, это конфликт. Военный конфликт между Христом и восставшей планетой.
Это когда Христос будет являться, будет на коне ехать.
Да. Да. То есть, смотрите, мы иногда привыкли, что Христос идет на облаке, все мирно и красиво. Понимаете? Книга Откровения показывает, что открывается небо, и вначале Христос, конечно, он представлен как жених в первой вечере. Сейчас скажу, какой текст. Ой, 9-й текст. «И сказал мне, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Конечно, Христос как и жених будет идти. И будет идти как на облаке. Но еще мы должны знать, что Христос будет идти еще как кто? Как воин, который уничтожит вначале двух зверей, а потом прочих.
Все-таки непонятно. Убитый мечом, сидящий на коне, исходящий из уст его.
Да. Что непонятно?
Из уст его исходит меч, который словами уничтожает.
Он сказал все. Но он сказал и сделалось, он сказал и сотворилось.
Я процесс обратный, антипотворение.
Да.
Убивает словами, не мечом, а словами.
Ну, во времена Иоанна меч это было средство для уничтожения противника, врага, символ смерти.
А это то, что мы читали раньше, обращающийся к горам и камням, падите на нас и сокройте лица сидящего.
Да.
То есть получается, великое землетрясение, то есть эта война, но не так, как мы воспринимаем, там с мечами, через оружие бегают. Получается, то, что происходит на планете Земля, что они сами просят горы и камни, пойдите на нас и скройте.
С оружием просто, когда все это. Нет, все идет потихонечку. То есть там мы видим как бы конец, а тут мы видим как бы начало битвы. То есть там мы видим результат. Они увидели, им страшно. А сейчас они в злобе сатанинской пытаются воевать.
Можно еще?
Да.
Автор пособия интересно замечает «Две вечери».
То есть, да, в одной главе две причины.
Да, либо ты кушаешь саженцев, либо тебя кушают птички.
Да, либо ты на блюде.
Да, и интересно, вот все-таки здесь мы видим, Христос открыто вступает в брань, а со стороны дьявола посредники. Он не открыт. Так?
Он чужими руками.
Опять же сверился.
Но я не хочу сейчас ничего сказать, потому что надо переходить на 20 главу. Невольно возникает вопрос. Битва кончилась или нет еще?
Да нет еще.
Да, да. Да вот Петрович говорит, вроде же уже все. А какая же участь сатаны? Поэтому, дорогие друзья, должны перейти в 20 главу. В 20 главу. 5 текстов. Иванович, пожалуйста, огласи.
Затем я увидел ангела, спускающегося с небес. У него был ключ от бездны, и в руке он держал огромную цепь. Он схватил дракона, древнего змея, который и есть дьявол и сатана. Сковал его на 1000 лет, бросил его в бездну, закрыл и опечатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы, пока не окончится 1000 лет. После этого он должен быть освобожден на короткое время. И я увидел троны, на которых сидели те, кому дано было править, и души, обезглавленные за свидетельство об Иисусе и за Слово Божие, души тех, кто не поклонился зверю и его изображению, и не принял его клейма на лоб и на руку, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. 5. Другие мертвые не ожили, пока не окончилось 1000 лет. Это первое воскресенье.
Благодарю. Иванович, какой здесь мы находим отрезок времени и чем он ограничен?
Это 1000 лет.
И чем он ограничен?
Он ограничен судом, я так понял.
Нет.
Пока, значит, он ограничен. Дьявол ограничен.
Не дьявол. Мы пока за отрезок времени вот здесь хотим разобрать.
Ну, отрезок 1000 лет.
1000 лет. И чем он ограничен?
Ну, битва с одной стороны.
Нет, тут же студент.
Он с одной стороны. Нет, это конец. Вот. Это первый конец, как бы. Ограничен он должен быть освобожден на короткое время. В конце, нет?
Судом, наверное. Ну, суд же написано в четвертой.
Либо мы не понимаем.
Мы друг друга не понимаем.
Чем
мы встречаем отрезок в 1000 лет.
Да, да.
Чем этот отрезок времени ограничен?
Подождите, событиями? Или...
Да, да, вот какими двумя видными событиями?
А, вторым и третьим пришествием.
Двумя воскресениями.
А, кому что?
Я прошу. Не, ну в тексте, вы же смотрите.
Первое воскресенье.
Да, блаженная связь, которую... Пятый текст.
Да.
Остальные из мертвых не ужили. До тех пор, пока не было закончено 1000 лет. Это воскресенье первое.
Да. То есть 1000-летнее царство ограничено 2 воскресениями. Это вот мы четко должны запомнить. Теперь, зачем эти 1000 лет дается?
Суд. То есть для того, чтобы праведники, которые идут со Христом на небо, как им обещано, вы сядете на моих престолах судить 12 колен Израиля. То есть людям будет показано то, что Бог справедлив, и то, что Он сделал, справедливо, праведно и свято.
Да, значит, дорогие друзья, 1000-летнее царство, другие, одни хотят буквально, другие хотят символически понимать этот отрывок. Мы на этом не останавливаемся. Нам надо следующую картину уяснить для себя. Зачем надо еще вот этот отрезок времени и кому он нужен?
Ну, попал Петрович в царство, смотрит, а меня нет. У него вопрос, или я. А ему у нас личное дело, воров Олег Иванович. Опа, полетел.
недостоин.
Хорошо.
И Петрович спокойно живет.
Да, значит, это для того, будем говорить, чтобы наглядно, правильно, да? Наглядно разобрались, кто в Царство Божие по каким-то причинам
не попал.
А мы рассчитывали, что они там должны быть. Раз. Зачем еще 1000 лет дана? Теперь к началу главы возвращаемся. Зачем вот описывается о дьяволе еще, о драконе?
Как бы воспитательная, последняя воспитательная мера. Или ограничение?
Может быть, не последняя, а предпоследняя. Значит, это предпоследняя попытка Бога дать возможность. Люди думают на небе, ну и все спасенные думают на небе. А дьяволу дают возможность, что, ну, подумай тут. Подумай сам, вот что ты наделал, походи.
Размышления.
Благодарю. Значит, еще вот одно интересное выражение здесь на малое время. Смотрите, третий текст, концовка.
До после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.
Значит, почему Бог дает дьяволу, смотрите, 6000, ну, 6000 лет,
потом
1000 лет, а потом еще и малое время.
В каждом отрезке есть свои возможности, которых не было в предыдущем.
Хорошая мысль. Так, седьмой текст, Витальевна.
Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской.
Благодарю. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы... Может, Витальевна, сложно будет. Ну, давай вместе попробуем. Зачем дается вот это малое время, когда тысячелетиями давалось? Вот в этом тексте, вот вроде бы, в 7-м очень здорово это показано.
На 4 углах земли Бога и Магога.
Покажи, на что еще ты способен.
Да.
Он выйдет, чтобы обмануть народы на 4 концах земли. То есть он сидел, думал. Но как только ручки развязали, опять за старое.
Да. Значит, смотрите, несколько мыслей. На небе документально оформлено, почему там их нет. И когда дается малое время, то здесь наглядно продемонстрировано, что как только дьявол освобожден и люди воскресли, что они опять
собираются.
Ну вот это слово, смотрите. Собрать их что?
Набрать.
То есть, вот, дорогие друзья, для меня это очень важно. Вот нет ли в душе моей вот этой вражды, злобы, ну или еще чего-то, что оно живет во мне?
Недовольство.
Да. Может быть, не в таком разрезе, как здесь, но мы следующее. Если оно не побеждено, то хоть ты... И через 1000 лет. Либо ты станешь победителем, либо при первой возможности оно победит тебя, и ты опять возвратишься вот на свои рельсы.
Время не лечит.
Да.
Великая тайна беззакония.
Грех может быть побежден только кровью Христа Иисуса и словом свидетельства. Если этой победы не происходит, то время ничего изменить не может. И последняя мысль. Всей Вселенной наглядно еще раз на малое время продемонстрировано, что они должны умереть второй смертью, потому что они этого
достойны.
Они этого хотят. Хотят этого. Мы, значит, мы остановились в 7 тексте, Павлович, 8 и 9. 8 и 9.
И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их.
И дальше.
А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Что вам здесь удивительного? Вы помните о звере же пророки? Так вот, дорогие друзья, так я думаю, что, наверное, есть два озера огненных. Одно до тысячелетнего царства.
Куда уже брошены.
Да, куда брошены, брошены. До тысячелетнего царства. Да. Да. И еще описание одного озера огненного. Вот после... Тысячелетний Стас.
Где зверь уже пророк?
Что же за новое? Ну как?
Тысячу лет между ними.
Ну, так оно же осталось. Прошло сквозь тысячу лет.
Ну хорошо. Ну я имею в виду описание.
Фокус в том, что...
Классное письмо там и тут. Озеро-то одно.
Есть тут, смотри, момент такой есть. Это с точки зрения физики. Бросается дракон. То есть дьявол бросается во второе озеро и там погибает. А в первое озеро он не бросается, потому что первое озеро на него действует, на него обмен веществ никаких. Не так, не такой. А второе уже на него действует. А во второе же он попадает. Потому что уничтожение человека это одно, а уничтожение существа высшего порядка это другое. Там физика не та.
Ну хорошо.
Нет, ну звери уже пророк, они уничтожены до тысячелетнего царства.
В одном озере, в первом.
Но они там же сидят.
Ну они не сидят, не сидят они.
Я тысячу лет там у Ани на озере. Ты усидишь там.
Правильно. Вот тебе примеры физики.
Как можно усидеть в озере огненном? Все.
Ну где звери уже пророк?
Но там
нет, но они уничтожены.
Уничтожены.
Но они уничтожены до тысячелетнего. А теперь после тысячелетнего царства уничтожается.
Но если считать, подожди, зверь уже пророк, это же не существа, это системы, состоящие из людей. И поэтому они как бы воскрешены для второго озера Огненного. И еще
для
раз
второго, знаю. Не второго озера, а для наказания.
Окончательно.
Вечное это наказание. Не в том смысле, что там два озера будет. А в том смысле, что уже все. Я там.
Джем, возьмите комментарий адвентистов седьмого дня, и там есть Джем Вайт, пишет, что это два озера огненных. Одно до тысячелетнего царства, другое после тысячелетнего царства.
Ну так оно и есть. Бог обещал, что этих водой, а этих уничтожу огнем.
А сразу нельзя попадать? Что вы даже там
задумали? Попал
и тебя отличит этот вопрос.
Двинемся дальше. Яковлевна меня спрашивала за страшный суд. Пожалуйста, начнем читать с 11 текста с ней. Ну, так ты вопрос задавала, оно будет легче. Ну, хорошо, Петровна, читайте.
И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого лежало небо и земля, и не нашлось им места.
Вот почему называется страшный суд.
Что даже небо и земля.
Да, что даже бежал, вот когда суд наступает, и гнев Божий, и его справедливость, вот милость все сглаживала. И почему интересно выражение, вы заметили там, даже когда воцарение было, никогда не употреблялось выражение «великий престол». А здесь вот подчеркивается «великий» и что? И «белый». Все кристально чисто. Дальше. 12 текст и дальше.
Видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом в мире. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.
Благодарю. Значит, интересный момент. Почему здесь две книги?
Одна книга жизни, книга жизни. Понятно,
да, но почему тут вдруг книга жизни есть еще?
Два озера.
Нет, ну пока без озер, без озер давайте.
А, тут в конце написано. Здравствуйте.
Пожалуйста, послушайте.
Написано. Да, вот если... То, что ты говорил, я увидел, Петрович, Петрович видел,
Да.
Тамара тебя пожалуйста, это тебе.
Да, значит, ну, пожалуйста, огласи.
Здравствуйте. Если кто не был найден в книге жизни записанной, был брошен в озеро огня.
Значит, дорогие друзья, кто заполняет эти книги?
Дух просит, говорит, ангел регистратор.
Да, ангел регистратор. Ну, а по тексту, где вы тут видите, что ангелы регистраторы в 12 тексте?
12. Тут, вот, собрано на своими. Вот, написанных в книгах по делам их. То есть в книгах что-то написано.
Да, сообразно с делами своими. То кто пишет? Ангел или я?
Я действую, они только фиксируют.
Да. Дорогие друзья, вот этот момент очень важен. Хоть в книгу жизни, хоть в дело, которое осудит нас, заполняем мы. Ангелы просто они фиксируют. Ну и последнее здесь очень важное, наверное, 13 текст.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим.
И 14.
И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.
Это смерть вторая. Вот это можем иметь представление, чем оканчивается битва Армагеддон.
Никто не избежит. У моря в аду никто был.
Нет, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы понимали, что битва начинается вот при шестой, ну, собирают на место. При шестой, а оканчивается язве, а оканчивается вот окончательно уже аж в 20-й главе. Чтобы мы хорошо понимали, что будет происходить, то вот это событие теперь шестой язвы вот расписано в деталях. Мы уже довольно много времени потратили. Но у нас еще есть 21-я, 22-я глава.
14 урок.
Что там интересного? Может так, хоть... Здесь еще есть одна красивая мысль, очень сильная. Вышли на широту земли. И сколько их там было? Как песок морской.
Собрать их, набрать число, как песок морской.
Где вы это слышали? Песок морской. Не-не-не-не. Ну вот что людей... Благодарю. Это Аврааму. Было дано обетование, что детей у Авраама будет как песок морской. И здесь вот противопоставление. Что те люди, которые не хотели войти в одно великое число, оказались в таком же соизмерении, как и спасенные.
Седьмой-восьмой. Конец.
Бога и Магога собирать набрали число и
Хорошо. Да, давайте быстренько 21 главу. Хотя бы некоторые мысли. Читаем 5 текстов первых. Павлович читает.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними, будет Богом их».
Благодарю. Павлович, не мог бы сказать, чему теперь противопоставляется вот Новый Иерусалим?
Вавилон.
Значит, был Вавилон и Иерусалим. Два города, которые все время вели брань. И теперь мы видим, что произошло здесь с Вавилоном. А теперь видим, что происходит с Иерусалимом. Что нас должно здесь радовать? Особенно в третьем тексте. Вы видите?
Они будут его народами, сам Бог будет с ними Богом их.
Да, сколько выражений раз подчеркивается, что Бог с ними будет?
Все скинули Бога с человеком, и будет обитать с ними, они будут его народом, а сам Бог с ними будет.
Три раза. Три раза и последний, и подчеркивается, и сам Бог будет...
С ними будет.
Да. Сейчас, вот это тоже, он говорит, что увидел новое небо и новую землю. Но, как вы думаете, чем отличается вот это творение, которое второй раз?
Моря нет.
Моря нет. Хорошо. А еще чем, как вы думаете? Вот в первой главе есть творение. И есть в последней главе. Чем отличается?
Иерусалим. Там сад, тут и город.
Да. Значит, первое, если там был сад, то здесь город. Еще чем?
Дерева нет.
Есть. Ошибаешься.
Другого нет. Другого. Я не за то дерево. Я сказал, за нехорошее дерево, вот его нет. Да. И искушать там никто же никого не будет.
Благодарю. Нету дерева добра и зла.
Познаю.
Еще. там, видите, творение происходило, и человек этого не видел.
А сейчас
как будет происходить творение? Что Бог будет творить новое небо и новую землю на глазах уже сотворенных и искупленных.
Только всей Вселенной,
да.
Еще и спасенные.
Да.
Зрителям.
Да. Оказывается, что мы тоже сможем стать и даже в личного ангела спросить, чем же творение отличается вот теперь от тогда, когда было. Ну, вот это, дорогие друзья, может, у кого что-то открылось, или кто-то хотел бы что-то дополнить.
Когда мы читаем за первое воскресенье, то как бы список воскрешенных ограничен последним временем. Душа обезглавлена за свидетельство Иисуса, за Слово Божие. Не поклонились зверю, образу. Это как бы относится к событиям последнего времени. А как же быть вот на протяжении веков?
Да, ну потому что здесь же откровение, особенно вот эти главы с 12 до 20, они сосредоточены на событиях последнего времени. Поэтому они автоматически воскресают с этими. Ну, первые воскресенья.
Там просто на злобу дня.
Ну, в 12 стихе, наверное, написано. Что мы видим мертвых, малых и великих, стоящих на
злобу. А, кстати, 12 стих это тоже первое воскресенье? Судимы были мертвы. Да, тогда море отдало мертвых, бывших в нем. Это вот, чтобы уничтожить второй раз?
Да, да. И даже некоторые его спрашивают, а как быть Содом и Гоморра, например? То Христос высказал, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда. То есть даже те, кто был уничтожен морем или огнем, как Содом и Гоморра, все равно воскреснут для суда.
Им легче
будет. Им легче будет.
Ну, потому что ответственности меньше.
Но все-таки вокруг чего идет вся эта борьба? Вокруг земли?
Я бы сказал, вся борьба шла вокруг характера Бога.
На кресте он уже показывает. Что еще показывает?
Ну,
то, что ты когда-то характер
сохранил. Петрович, смотри сейчас. Тяжело было людям понять, что такое грех. Тяжело людям было понять, что такое грех. И только вот здесь уже, видите, ангелы начинают кричать, люди начинают кричать, что истинны и праведны суды твои, Боже. Потому что без вот этого длительного процесса, когда дьяволу давали 6 тысяч лет, давались 1000 лет и давалось еще малое время, только это могло вскрыть и показать, что такое грех. Поэтому, дорогие друзья, книга Откровения показывает нам, что для Бога решение проблемы греха не давалось очень легко. И если Богу было тяжело бороться с грехом, нет ничего удивительного, что и нам придется как-то прилагать усилия и помнить, что борьба с грехом – это даже сверх наших сил. Если Христос не даст победу, а мы за нее не будем как-то
прилагать усилия,
то тогда... Победа невозможна. Ну, Божьи благословения всем и радости.
Спасибо.